Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей утренний выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. В Нальчике в одном из частных домов блокирована группа боевиков. США отвергли обвинение России в том, что американское агентство по международному развитию пыталось вмешиваться в политику в России. Актриса, снявшаяся в фильме «Невинность мусульман», подала иск против режиссера картины. В Нальчике в одном из частных домов на улице Клары Цеткин блокирована группа боевиков. На предложение сдаться экстремисты открыли огонь, сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии. Число боевиков уточняется. Ранее сообщалось о введении на части территории Нальчика этой ночью режима контртеррористической операции. США отвергли выдвинутые Россией обвинения в том, что американское агентство по международному развитию USAID пыталось влиять на политические процессы в России. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд назвала достойным сожаления решение Москвы прекратить с 1 октября деятельность представительства USAID в России. Представитель МИД России Александр Лукашевич заявил, что эта американская организация, выделяя гранты, оказывала влияние, в частности, на российские выборы различного уровня. Среди получателей грантов USAID, Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос», российское представительство Transparency International, общество «Мемориал». Глава Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова в интервью «Радио Свобода» сообщила, что закрытие представительства USAID ставит под угрозу, в частности, мониторинг предстоящих 14 октября выборов в российских регионах. В Сочи продолжаются скандалы вокруг строительства олимпийских объектов. В среду был снесен очередной частный дом, при этом семье с маленькими детьми не предоставили никакого жилья взамен. На ситуацию уже обратили внимание правозащитники из Human Rights Watch. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Сам хозяин лежит в больнице с гипертоническим кризом, а его дочь Татьяна Самохвал, до последнего момента пытавшаяся убедить судебных приставов не сносить их жилище, рассказывает, что в попытках предотвратить насильство и, как она говорит, незаконное выселение, обращалась к представителям власти вплоть до самого верха.
Нас суд не захотел слушать. И так, 5 судов. Дом посчитали незаконно с постройкой. Мне объясняли, куда ты пытаешься прыгнуть. Это политика. В феврале месяце этого года ездила в Москву, стучалась в Госдуму, писала заявление, что прошу помочь нам. Затем писала кандидату в президенты Владимиру Владимировичу Путину. Была на приеме тогда президента еще Медведева. В общем, все это пришло в Краснодар. И все здесь у нас как было тихо. По запросу Госдумы депутата была проверка проведена прокуратурой, где было выявлено действительно нарушение законодательства. Потом уже после проверки прокуратуры было выяснено, что наш мэр города Сочи Анатолий Пахомов издал постановление и отдал наш дом и земельный участок вместе с нами под строительство олимпийских объектов.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Забайкальского края Сергей Уханов подозревается в получении взяток. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления МВД России по региону. По данным следствия, Уханов получал вознаграждение деньгами или подарками за выдачу владельцам машин так называемых красивых номеров, регистрационных знаков с определенной серией, сочетанием цифр. Общая сумма вознаграждения составляет не менее 270 тысяч рублей. Чиновник был задержан и продолжает оставаться под стражей следствия, намерена ходатайствовать о его аресте.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал участников сирийского конфликта к прекращению боевых действий и началу политического диалога. К сожалению, как правительство, так и активисты оппозиции в Сирии настроены, судя по всему, разрешить конфликт военными средствами, сказал Пан Ги Мун, выразив мнение, что вооруженная конфронтация не может стать ответом на сирийский кризис. Это заявление он сделал на пресс-конференции по случаю открытия новой сессии Генассамблеи ООН. В Сирии сейчас продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами и повстанцами. В столице Дамаске и городе Алеппо на севере страны президент Башар Асад отправил в среду переговоры с иранским министром иностранных дел Али Акбаром Салихи. На встрече Асад утверждал, что проявил открытость ко всем инициативам по урегулированию кризиса, выдвинутым мировым сообществом. Находясь с визитом в Китай, министр обороны США Леон Панетта в среду заявил, что новая американская военная стратегия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе планы Соединенных Штатов по установлению второго радара в Японии, не направлена против Китая.
Усиливая наше присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мы стремимся содействовать его процветанию и улучшению ситуации с безопасностью в этом регионе. Его укрепление отвечает интересам США и Китая.
Сказал Панетта. Министр обороны Китая Лиан Гуанле, в свою очередь, заявил.
Стороны должны активно содействовать установлению нового типа военного сотрудничества на основе равенства, взаимной выгоды и сотрудничества. Мы должны с уважением относиться к интересам друг друга и к проблемам, которые беспокоят наши страны.
Сказал китайский министр. Панетта находится с визитом в Китай в рамках недельного турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, в ходе которого он также посетит Японию и Новую Зеландию. Актриса, снявшаяся в любительском фильме «Невинность мусульман», подала иск против режиссера картины, вызвавшей бурное возмущение в исламском мире. Синдили Гарсия заявила, что была введена в заблуждение. По словам актрисы, перед съемками ей сказали, что речь идет о приключенческом фильме, действие которого происходит в ближневосточной пустыне. В действительности фильм высмеивает пророка Мухаммеда. Гарсия также указала в качестве ответчика YouTube, на котором появился фильм. Она требует изъять эту видеозапись из интернета, сообщает агент. Рейтер. Появление фильма «Невинность мусульман» вызвало беспорядки в ряде стран. В ходе волнений погибли около 20 человек, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс. В результате израильского авиаудара в секторе Газа 2 человека убиты, еще один ранен. Сообщается, что удар был нанесен в среду вечером по машине в городе Рафах. Представители военного командования Израиля заявили, что целью проведенной операции были боевики движения «Хамас», причастные к контрабанде взрывчатых веществ в сектор Газа из соседнего Египта. Ранее в среду, по сведениям военных, боевики выпустили несколько минометных снарядов по югу Израиля. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Вы слушали информационный выпуск на «Волнах свободы».
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня четверг, 20 сентября. Доброе утро. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. И вот тема первого часа нашей программы. Предварительные слушания по выяснению обстоятельств смерти Александра Литвиненко начинаются сегодня в Лондоне. Кунцовский районный суд Москвы рассматривает иски двух активистов к участницам группы «Pussy Riot». Судьба дачи Чингиза Айтматова в Переделкине. И в исламских странах продолжаются протесты против обнародованного в интернете фильма «Невинность мусульман», где проходит граница между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения. Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Помимо этого, новости экономики, обзор прессы – все это в первом части программы «Время свободы». Сегодня в Лондоне начнутся предварительные слушания по выяснению обстоятельств смерти Александра Литвиненко – бывшего офицера ФСБ, скончавшегося в Лондоне от отравления радиоактивным полонием в ноябре 2006 года. Публичное дознание будет проводиться судьей-коронером, в обязанности которого не входит вынесение приговора. Литвиненко был известен как бескомпромиссный критик российских властей и президента Владимира Путина. Его убийство получило огромный международный резонанс и привело к серьезному охлаждению российско-британских отношений. Продолжит наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
В Великобритании существует особая норма юридического законодательства, известная под названием «инквест». Это публичное судебное дознание, которое проводится в случае насильственной или внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. Такое дознание проводится коронером, особым судьей при органе местного самоуправления города или графства. У инквеста нет статуса официального судебного процесса, он проводится вне рамок уголовного дела. Коронер не может выносить приговор. Инквест по делу Литвиненко проводится по инициативе его вдовы Марины Литвиненко, которая обратилась к британским властям с просьбой провести публичное дознание по поводу гибели мужа, поскольку выяснилось, что после возбуждения уголовного дела, завершения официального полицейского расследования и передачи дела в Королевскую прокуратуру, судебный процесс по делу Литвиненко оказался невозможен из-за отказа российских властей экстрадировать для суда подозреваемых в убийстве лиц. Подозреваемыми британская прокуратура назвала бывшего сотрудника ФСБ Андрея Лугового и его друга Дмитрия Ковтуна. Проведение инквеста, по мнению вдовы Александра Литвиненко, не заменяя собой судебного процесса, могло бы пролить свет на причину гибели ее мужа и выявить заказчиков убийства. Говорит близкий друг Александра Литвиненко, директор Фонда гражданских свобод Александр Гольфарб, который выступит свидетелем на лондонском инквесте.
На инквесте будут представлены все материалы уголовного дела, плюс к этому материалы дела оперативного, которое находится в распоряжении английских спецслужб по решению суда. Это произойдет, когда будет собственное слушание, что состоится не раньше весны следующего года. Но вот сейчас назначили нового судью, довольно известного криминального судью, господина Оуэна, который приступил к делу, и он вправе и должен выяснить, в том числе, кто заказчик и кто исполнитель. Российскому государству в лице посольства было предложено стать заинтересованной стороной в этом дознании и быть представленными юристами, поскольку российское государство одно из подозреваемых участников в качестве заказчика. В решении предыдущего коронера сказано, что будет расследовано возможное участие иностранного государства. Но я не знаю, как ответила эта российская сторона. Я думаю, что это будет оглашено, там будет точно перечислено, кто являются заинтересованными сторонами и кто будет представлен в этом разбирательстве.
Новым коронером был назначен сэр Роберт Оуэн. За предварительными слушаниями последует рассмотрение дела по существу, на котором выступят проводившие официальное расследование смерти Литвиненко, следователи Скотланд-Ярда, сотрудники службы безопасности МИ-5, эксперты-химики, токсикологи и врачи. В качестве свидетелей выступят Марина Литвиненко, Борис Березовский, Александр Гольфарб, друзья и соратники Литвиненко. По видеотрансляции из Москвы дадут показания Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Коронер должен будет также решить, проводить ли слушание в присутствии присяжных. Предполагается, что дознание по делу о гибели Александра Литвиненко может продлиться несколько месяцев. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Центральная тема программы «Время свободы». В исламских странах продолжаются протесты против обнародованного в интернете фильма «Невинность мусульман». Франция на день закрывает школы и посольства свои в 20 странах. 21 сентября из-за публикации во французском сатирическом журнале «Шарли Эбдо» карикатур на пророка Мохаммеда. Мы спрашиваем сегодня наших слушателей, где проходят границы между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения. В середине часа звоните в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Свои ответы можно присылать на наш пейджер 84956601046 и смс мы принимаем по номеру +7 903 743 2801. Не забывайте про обсуждение на нашем сайте www.swabodanews.ru. Итак, послушаем, как на вопрос, где проходят границы между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения, вот как на этот вопрос ответили жители Обнинска корреспонденту Радио Свобода Алексею Собачкину.
Ну, насчет вообще того, что оскорбления и прочее, если мы живем в свободной стране, да, то должны учитываться все мнения.
Граница между оскорблением чувств и творческой свободой должна быть человеку культурному внутри свойственна. Он должен почувствовать, это можно, а это нельзя. Человек должен быть воспитан и понимать, где эта граница пролегает. Нельзя оскорблять. Например, по поводу этих девиц, они безобразницы, они хулиганки.
Пусирайт натворили в церкви, кого они оскорбили? Православных. Вот так бы они сделали где-нибудь в Чечне, их бы там на месте порезали. Также американцы, зачем они этот фильм показали? У меня такое мнение. Не трогай другие чувства людей, и к тебе претензий не будет.
Исламский мир очень обостренно реагирует на все, что связано с пророком Мухаммедом. И поскольку западный мир неоднократно об этом спотыкался, то тут, конечно, надо этот негативный опыт учитывать. Но бег по граблям, я так понимаю, это не только российская народная забава, но и эта забава уже принята во всем мире. Предвидеть то, что получится именно так, и вплоть до человеческих жертв, было можно.
Надо знать немножко и Библии, чтобы это ответить. Так что Бог ее знает, где там, что и как. Все разделили. И каждый по-своему.
Любая религия, прежде всего, несет добро всем людям. И адекватность реакции должна быть соответственно. Мне кажется, ответственность лежит на мусульманах, а не на авторе. Потому что физическое насилие – это уже плохо.
Но это должны, наверное, решить священнослужители, вот они должны дать оценку. Я определить, где границы, я не могу. Это уровень моей некомпетентности.
Люди, которые придерживаются разных мировоззрений, разных вер, они никогда не определят эту границу. Одни будут всегда обижаться, другие обижать. И давно пора прийти к такому мнению, что поскольку мы никогда друг друга не поймем, давайте все друг к другу терпимо относиться. Но толерантность, как мне кажется, это очень зрелое чувство. Чувство очень зрелого человечества. Очень сложно быть толерантным. Гораздо проще пойти убить, пойти набить морду. Все конфликты, которые происходят, они свидетельствуют лишь о том, что люди – дети. Они незрелые, они безответственные. Их очень легко обидеть. Это абсолютные дети. Надо идти к взрослению.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, где проходит граница между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике в одном из частных домов на улице Клары Цеткин блокирована группа боевиков. На предложение сдаться экстремисты открыли огонь. США отвергли выдвинутые России обвинения в том, что американское агентство по международному развитию пыталось влиять на политические процессы в России. Мосгорсуд рассмотрит сегодня апелляционную жалобу оппозиционера Алексея Навального на решение Люблинского суда Москвы взыскать с него 30 тысяч рублей в пользу члена партии «Единая Россия» Владимира Свирида. Начальник ГИБДД Забайкальского края Сергей Уханов задержан по подозрению в получении взяток. Двум представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отказано во въезде в Белоруссию для наблюдения за ходом парламентских выборов. Они назначены на 23 сентября. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал участников сирийского конфликта к прекращению боевых действий и началу политического диалога. И актриса Синди Ли Гарсия, снявшаяся в любительском фильме «Невинность мусульман», подала иск против режиссера картины, вызвавший бурное возмущение в исламском мире. Курс валют на сегодня. Доллар 30 рублей 86 копеек, евро 40 рублей 34 копейки. И следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода». Не пропустите программу «Грани времени». И вот тема: почему режим Путина вынуждает США прекратить финансирование российских неправительственных организаций. Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседует с правозащитниками Татьяной Лакшиной, Лилией Шибановой и политологом Арелем Коэном. «Грани времени» в 10 утра на «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня Кунцевский районный суд Москвы рассматривает по существу иски двух активистов Новосибирского отделения общественного движения «Народный собор» Юрия Задои и Ивана Квасницкого к участницам группы «Pussy Riot». Они требуют от Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич по 30 тысяч рублей за нравственные страдания, полученные от просмотра видеоролика на песню «Богородица, Путина прогони». Продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Это не первый иск к участницам группы «Pussy Riot», поданный оскорбленными гражданами. До этого тот же Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении требования жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной, которая оценила вред здоровью, нанесенный выступлением панк-группы «Pussy Riot», в 30 тысяч рублей. Как сказала в интервью «Радио Свобода» адвокат «Pussy Riot» Виолетта Волкова, скорее всего, иски активистов Новосибирского движения «Народный собор» Юрия Задои и Николая Квасницкого ожидает такая же судьба.
Если не появится каких-либо новых документов, доказательств, я думаю, что этот иск должен быть отклонен тоже. Дело все в том, что иски выглядят абсолютно одинаковыми. Ведет их одна и та же юридическая группа. Это не адвокаты, это такая, скажем так, неквалифицированная юридическая помощь. И скорее это медийные такие процессы, потому что они давали соответствующую пресс-конференцию, рассказывали о том, что планируется 12 исков подать, чуть ли там не по числу апостолов. И хорошо может быть, что те люди, которые изначально планировали участвовать в этом спектакле, они от этого отказались. И вот сейчас у нас в этом спектакле осталось 3 человека. Первый иск мы выиграли, и мы надеемся точно так же выиграть остальные 2 иска. Оснований для привлечения к материальной ответственности наших подзащитных нет абсолютно никаких. Другое дело, что у нас в момент подготовки к судебному заседанию по конституционной инстанции вот эти люди просто беззастенчиво и нагло отбирают наше время адвокатское, которое мы вынуждены тратить на абсолютно никчемные и юридически незначимые истины. Мы обязаны на них выходить, к сожалению. Я думаю, что люди захотели просто себя попиарить на деле «Pussy Riot». Дело «Pussy Riot» достаточно значимое, резонансное. и вот эта юридическая группа, которая проводила пресс-конференцию, я думаю, что это просто люди, которые пытаются себя на причастности к делу Пусирает немножечко разрекламировать. Может быть, у них плохо идут юридические дела, я не знаю, я не могу точно сказать, я могу только предполагать их побудительные мотивы.
Один из истцов, житель Новосибирска, Юрий Задоя, сказал Радио Свобода, что не рассчитывает на российскую судебную систему, но ждет, что в отношении Пусси Райот государство доведет дело до конца.
Я считаю, что Россия может только тогда существовать, когда вообще страна может существовать, нашего, когда общество будет нравственным. Без нравственности России не будет. И поэтому я, простой человек, гражданин России, считаю необходимо предпринять, чтобы защитить нашу родину, нашу веру. Закон еще позволяет, так сказать, использовать вот такой рычаг, как подача заявления в суд. То есть вот то, что могу, я делаю. Ну, у нашей страны все может быть, я имею в суде, поэтому наш суд еще не состоялся, будет 20-го. Но дело-то не в этом, там, как суд. Да? Дело в том, что я выражаю, как гражданин, свою позицию личную. Я за то, чтобы зло было наказано. Я уже тем удовлетворен, что состоялся приговор и что государство доведет дело до конца. Сейчас оказывается давление, конечно, заявление премьер-министра недавно, что считает, что приговор там несколько не соответствует. И я считаю тоже, это определенное, скажем так, на мой взгляд, мое личное мнение, давление на суд. Я буду доволен, если государство, несмотря вот на истошные визги всех защитников, вот этих защитников-возвращенцев, доведет дело до конца.
Оценку приговору трем участницам группы Pussy Riot дал премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, с девушек было вполне достаточно и того срока, который они уже отсидели до момента вынесения приговора. Впрочем, адвокаты осужденных участниц панк-группы говорят, что это не более чем слова. Виолетта Волкова, так же как и ее коллеги, настаивает на том, что единственная возможная оценка – девушки осуждены незаконно.
Мы уже неоднократно слышали разные мнения и Владимира Владимировича, и Дмитрия Анатольевича, и слышали уже мнение по делу Таисии Осиповой, когда сказали, что 10 лет – это наказание чрезмерное, что мы видим. Прокурор просит 4, судья назначает 8. Его слова абсолютно ничего не значат и абсолютно никаким последствиям привести не могут. Это не та политическая фигура, которая, в принципе, может на что-то влиять. Понимаете, вот кому-то уже достаточно, а по мне так чрезмерно посидели, и максимум, что должно было быть, это 1000 рублей штраф. И любой каждый час отсидки, это уже чрезмерно, потому что это незаконно. И если бы он как юрист, а не как государственный деятель и политик, интересовался данным делом, естественно, мы бы ему показали, в чем здесь проблема. Я думаю, в таком случае его мнение было бы более юридически достоверным и более юридически значимым, потому что тогда он сказал бы, что они действительно подлежат освобождению в связи с тем, что осуждены незаконно, они подлежат оправданию. Вот тогда я бы ему, может быть, поверила. А это все слова.
Мосгорсуд 1 октября рассмотрит апелляцию защиты Pussy Riot на приговор по делу о панк-молебне в храме Христа Спасителя. 17 августа судья Хамовнического суда Москвы Марина Сырова приговорила Надежду Толоконникову, Екатерину Самуцевич и Марию Алехину к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжит эфир «Радио Свобода» наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Глава оппозиции Мьянмы награждена высшей гражданской наградой США. Министерство юстиции виновно в провале операции, связанной с контрабандой оружия в Мексику. Журнал Forbes обнародовал список богатейших американцев. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Соединенных Штатах с визитом находится лидер оппозиции Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. В среду в Белом доме ее принял президент Обама, а ранее ей была вручена высшая гражданская награда США – золотая медаль Конгресса. О визите рассказывает Владимир Дубинский.
Иностранцы получали золотую медаль Конгресса США всего 30 раз. Среди награжденных Уинстон, Черчилль, Нельсон, Мандела, Папа Римский, Иоанн Павел II, Мать Тереза, австрийский общественный деятель Симон Визенталь и бывший советский диссидент Анатолий Щеранский. Медаль была присуждена Аун Сан Су Чжи еще в 2008 году, но она смогла получить награду только сейчас, потому что с 1991 года военная хунта Мьянмы не разрешала ей выехать из страны. Большую часть этого времени Аун Сан Су Чжи провела под домашним арестом. Аун Сан Су Чжи освободили в 2010 году, год спустя после того, как военная хунта взяла курс на либерализацию. В 2009 году в стране были проведены парламентские выборы, а в 2011 хунта уступила место место гражданскому правительству. В прошлом году впервые за 22 года в Мьянму прибыл посол США, а в начале нынешнего года Вашингтон снял с этой страны часть экономических санкций. То же самое сделали Европейский Союз и Австралия. Ныне Аун Сан Су Джи – лидер демократической оппозиции и депутат парламента, где она возглавляет Национальную лигу за демократию. Выступая в Вашингтоне накануне вручения ей золотой медали Конгресса, Аун Сан Су Джи призвала к отмене всех экономических санкций против ее страны. Диктаторский режим долгие годы заявлял, что американские санкции вообще не имели никакого воздействия. Потом, в последние годы своего существования, режим стал валить все беды, экономические и прочие, именно на эти санкции. Сейчас в моей стране хотят, чтобы санкции были сняты. Я с этим согласна, потому что я хочу, чтобы моя страна сама, без воздействия извне, решала свою судьбу. Ответ Соединенных Штатов был незамедлительным. На следующий день после заявления Аун Сан Су Джи Министерство финансов США без каких бы то ни было комментариев отменило санкции против президента Мьянмы Тейна Сейна и спикера Нижней палаты парламента Шве Мана. Тен Сейн прибудет в США на следующей неделе, чтобы принять участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в Нью-Йорке он проведет отдельные встречи с американскими официальными лицами.
Рассказывал Владимир Дубинский. Государственный инспектор Министерства юстиции в своем отчете, обнародованном в среду, возложил ответственность на министерство за провал операции, целью которой было расследование контрабанды оружием. Эта история приобрела политический оттенок, поскольку республиканцы подозревали в причастности к этому провалу министра юстиции США. Рассказывает Алан Давыдов.
Главный инспектор Министерства юстиции Соединенных Штатов пришел к выводу, что оно использовало ошибочную тактику, допустило просчеты, недостаточно контролировало ход операций по выявлению маршрутов контрабанды огнестрельного оружия в Аризоне. Эта операция привела к тому, что сотни единиц оружия оказались в руках преступников в США и в Мексике. История началась позапрошлом году, когда подчиняющиеся Минюсту Управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов в сотрудничестве с легальными торговцами оружием попыталась через подставных покупателей проследить за незаконной переправкой оружия мексиканским наркокартелям. В результате этой операции исчезло примерно 2000 находившихся под контролем стволов. Некоторые из них использовались для убийства в Мексике. А самым шумным эпизодом стала перестрелка в Аризоне, в ходе которой погиб агент пограничной службы США. В докладе объемом в 470 страниц вина за проваленную операцию возлагается на руководство управления и его отделение в Финиксе, а также на прокуратуру штата Аризона. В документе сообщается о дисциплинарном наказании 14 министерских чиновников среднего и высшего звена. Двое из них отправлены в отставку. Публикация доклада стала очередным поводом для атак республиканцев на администрацию Барака Обамы. В ходе серии слушаний в Палате представителей минувшим летом глава комитета по надзору, республиканец Даррел Айса, настойчиво пытался выяснить у министра юстиции Эрика Холдера степень причастности первых лиц министерства к операции. Наши взгляды обращены не на подставных покупателей, а на вас, господин министр. Нас интересуют ключевые люди в вашем ведомстве, которые знали или должны были знать о проводимой операции. Соответствовали ваши решения принятым нормам или нет? Виновны ли Министерство юстиции в создании условий для того, чтобы это оружие было использовано для убийства американцев и мексиканцев? Эрик Холдер упорно отстаивал репутацию своего ведомства. Палата представителей повесткой потребовала, чтобы Холдер представил все документы по операции, но президент Обама своим указом запретил министерству это делать. Республиканцы оспаривают это решение президента в суде. В обнародованном в среду докладе главного инспектора Министерства юстиции говорится, что сам министр Эрик Холдер не несет персональной ответственности за провал операции, поскольку он не был информирован о ее проведении до тех пор, пока смерть агента пограничной службы не вызвала политический скандал. Выводы доклада не удовлетворили республиканцев. Они ждут решения суда, которое состоится, скорее всего, после выборов.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
По 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И вот тема программы «Феномен Фемен. Радикальное искусство или политический проект?» «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, 14.07 на Радио Свобода. А вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы вернемся к главной теме нашей программы.
В исламских странах продолжаются протесты против обнародованного в интернете фильма «Невинность мусульман». Новый этап бурных общественных дискуссий о границе между уважением чувств верующих и правом на свободное высказывание вызвала публикация во вчерашнем номере популярного парижского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» «Карикатур на пророка Мохаммеда». Исламские организации Франции в субботу планируют проведение акции протеста. Министр иностранных дел страны Лоран Фабиус выразил сожаление в связи с публикацией в журнале. И 21 сентября Франция на день закрывает школы и посольства в 20 странах. Где проходит граница между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения? Такой вопрос мы задаем вам. Ответы мы начнем принимать через несколько минут. Звоните в прямой эфир по телефону 8 800 222 12.
Свобода. Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. США отвергли выдвинутые Россией обвинения в том, что американское агентство по международному развитию пыталось влиять на политические процессы в России. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд назвала достойным сожаления решение Москвы прекратить 1 октября деятельность представительства USAID. Начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Забайкальского края Сергей Уханов задержан по подозрению в получении взяток. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Жители разных городов Грузии в среду вышли на акции протеста в связи с обнародованием оппозиционными телеканалами кадров пыток заключенных в угданской тюрьме в Тбилиси. Демонстранты потребовали от властей провести тщательное расследование и наказать виновных. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал участников сирийского конфликта к прекращению боевых действий и началу политического диалога. Пан Ги Мун выступил с заявлением на пресс-конференции по случаю открытия новой сессии Генассамблеи ООН. Актриса, снявшаяся в любительском фильме «Невинность мусульман», подала иск против режиссера картины, вызвавшей бурное возмущение в исламском мире. Синди Ли Гарсия заявила, что была введена в заблуждение. Новый оппозиционный марш миллионов состоится в начале декабря, в годовщину начала массовых протестов в России. Об этом сообщил в Твиттере координатор Левого фронта Сергей Удальцов. По его словам, подготовкой акции займется Координационный совет оппозиции. Двум представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отказано во въезде в Белоруссию для наблюдения за ходом парламентских выборов, назначенных на 23 сентября. В результате израильского удара в секторе Газа 2 человека были убиты, еще один ранен.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, где проходят границы между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения. Обсуждение начнем через пару минут. Звоните 8 800 222 12. В исламских странах продолжаются протесты против обнародованного в интернете фильма «Невинность мусульман» и новый этап бурных общественных дискуссий о границе между уважением чувств верующих и правом на свободное высказывание вызвала публикация карикатур на пророка Мухаммеда во вчерашнем номере популярного парижского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Исламские организации Франции в субботу планируют проведение акции протеста. Министр иностранных дел страны выразил сожаление в связи с публикацией в журнале. Мой коллега Андрей Шары беседует на эту тему с парижским международным обозревателем «Радио Свободы» Семеном Мирским.
Французская общественность наверняка ведет сейчас дискуссию о границе между уважением чувств верующих и свободой выражения собственного мнения. В чем смысл этой дискуссии, Семен?
Смысл дискуссии, на мой взгляд, Андрей, наиболее четко сформулировала, это может показаться странным, лидер крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая едко заметила, что когда сатирическая пресса высмеивает католиков, то это не вызывает особых реакций во Франции. А вот с мусульманами все получается наоборот. Я цитирую Марин Ле Пен. «Свобода печати не может быть предметом торга и уступок». Она высказала убеждение, что если бы политическое руководство Франции не было бы столь уступчивым перед лицом постоянно растущих требований мусульман, то можно было бы избежать нынешней ситуации. Напомню, что мусульманская община Франции насчитывает до 6 миллионов человек.
Очевидно, она тоже не останется безгласной. Планируется демонстрация во Франции против публикации в «Шарли Эбдо».
Да, такая демонстрация планируется. К проведению ее в ближайшую субботу призвали радикальные мусульманские круги. И премьер-министр Франции Жан-Марк Эро уже сообщил, что полиция не позволит проведения этой демонстрации. Я хотел бы процитировать высказывание главного редактора «Шарли Эбдо» Стефана Шарбонье, который подписывает свои карикатуры, сокращенно «Шарб». Вот что он сказал относительно дискуссии вокруг последнего номера его журнала. «Если нам сегодня говорят, что нельзя рисовать Мухаммада, то кого нам запретят рисовать завтра? Вообще мусульман? А кого нам еще запретят послезавтра? Рисовать собак, свиней, просто людей? Если мы начнем уступать в деталях, то в конце придется распрощаться со свободой печати».
Семен, журналистская общественность Франции на чьей стороне? Есть какой-то фронт поддержки или осуждения, наоборот, решения журналистов Шарли Эбдо?
Журналистская общественность абсолютно на стороне Шарли Эбдо. И лейтмотив всех высказываний один. Если мы не поддержим в данной ситуации Шарли Эбдо, то завтра настанет наш черед.
Как это дальше эта история может развиваться?
А Франции в худшем случае грозит нарушение общественного порядка. Напомню, что несколько дней назад на площади Согласия, то есть у здания посольства Соединенных Штатов в Париже, состоялась несанкционированная демонстрация, которую призвали радикальные исламские круги. И тогда полиция арестовала и проводила в участок на предмет опознания и снятия отпечатков пальцев и так далее. 150 участников этой демонстрации. Если радикальные круги продолжат эту линию, то мыслимо, разумеется, столкновение.
Можно предположить, что и мусульманская община Франции не едина в выражении своей позиции. Если кто-то из исламских интеллектуалов французских, может быть, представитель духовенства, кто спокойно относится к публикации в еженедельнике?
Спокойно относится ректор большой парижской мечети Абу-Бакер. Но и он, всегда выступающий с таких примиренческих и примирительных позиций, разумеется, от него нельзя было ожидать другой реакции, осудил публикации карикатур Шарли Эбдо.
Мой коллега Андрей Шары беседовал с парижским международным обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским. Итак, где проходит граница между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения? Мы начинаем обсуждение со слушателями. И я зачитаю сразу несколько сообщений, которые пришли нам на пейджер. Кузьма пишет: «Если речь идет об обоснованной критике той или иной религии, то можно отнести к самовыражению человека. Но если речь идет о прямом надругательстве над чувствами верующих, то такое уже недопустимо». У нас есть звонок. Марк из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у некоторых политических племен, например, страшное надругательство наступить на тень идола или жреца. Ну и что? И то, что происходит сейчас, это реакция не истинно верующих в Бога единого, неважно, мусульмане они или христиане, а больше напоминает гопоту вроде футбольных фанатов, которым только дай повод выплеснуть злобу. Назови там их родную команду «Няс», и они уже с ревом кидаются там в драку вручную или с арматурой. Ну, кстати, и нас это тоже касается, потому что у отцов церкви, скажем, христианской, ничего не сказано на надругательствах над чувствах. Там, наоборот, рекомендуется даже буйствующих еретиков кротко увещевать. То есть это, извините, разница между верой и обрядоверием, что у нас, что у мусульман.
Спасибо вам, Марк, я поняла ваше мнение. Это был звонок из Москвы. Зачитаю сообщение у нас на сайте www.svobodanews.ru. Я напомню, форум там открыт. Там же, где и границы между правом на свободу слова и собрания, с одной стороны, и правом на свободу передвижения, отдыха и вероисповедания, с другой. Пишет нам Андрей. Раиса из Татарстана, здравствуйте, я вас слушаю.
Здравствуйте. У меня есть произведение вот Гарифа Гудея. Там написано про вот пророка. Он такой плохой человек оказался, видимо, 9-летним, это девочке жил он, имел сексуальные отношения. Если вот в это время, когда у нас вот сейчас, в данное время, его вообще судили бы или повесили бы. Он такой гарем держал, сколько у него жен было. И не стыдно вот такое это говорить мусульманам. А я атеист, конечно, после этого вот не стал верить. Ни Мухаммеду, ни этому. Понимаете?
Спасибо.
Вот такой у меня ответ.
Спасибо вам, Раиса. Это был звонок из Татарстана. Зачитаю сообщение на форуме. Тема надумана. Никакой границы между оскорблением чувств верующих и свободы самовыражения нет. Раньше верующие называли оскорбление чувств верующих гордыней. Верующий должен подавлять свои чувства и истово до бесчувствия молиться об этом. Для истинно верующего проявление чувств – это грех, пишет нам слушатель. Дмитрий из Богородска, здравствуйте.
Здравствуйте все, здравствуйте граждане Земли все. Я считаю, что свобода слова, если она есть, то она должна быть. Если ее нет, то значит ее не должно быть. Поэтому вот правильно из Парижа Семен Мирский приводил, что завтра запретят рисовать свиней, собак, потому что нельзя смотреть свиней мусульманам, иудеям, другим. Собак нельзя кушать христианам. И вообще надо обратить внимание, что эту картину снял христианин. Поэтому христиане должны разбираться с ним сами. Это им подходит или не подходит. А мусульманам, соответственно, или им подходит свобода слова, то есть в той же самой Франции. Если не подходит, то они или, ну, как бы сказать, устраивают свои порядки. Но если не могут, значит, или терпят, или уезжают. Тут же все очень просто. Вот, поэтому, если им не нравится свобода слова по-французски, то они могут ее покинуть, Францию, или попробовать демократическим путем установить свои мусульманские порядки. Ну, пока что у них это не подходит, не получается. Вот и все. Тут все, в общем-то, понятно.
Спасибо вам, Дмитрий. Звонок из Богородска. Еще одно сообщение нам пришло. Грань проходит только по территории Кремля, единолично решающего когда, как и с помощью каких выражений преследовать неугодных, так называемых благодетелей России. А у нас есть звонок из Москвы. Петр, здравствуйте.
Доброе утро. В августе я слушал Александра Гельвича Дугина, нашего известного деятеля такого. Сейчас он стал очень православным, воцерковленным. Он цитировал какую-то страницу из Библии, сейчас не могу назвать, в которой говорилось, что все неверующие, они, в общем-то, являются сумасшедшими. Но он пробовал это на пальцах так популярно объяснить. По-моему, вот в этом слове «сумасшедшие» вот и здесь и должна проходить грань. Как неверующие не должны обвинять верующих в сумасшествии каком-то. Вот рисовать всякие карикатуры, такие фильмы создавать, которые вызывают вот эту бурю возмущения. Ведь во всех этих карикатурах и фильмах святые, которые признаются святыми, да, там верующими, они выступают в виде неких таких идиотов, ну, назовем их сумасшедшими. В свою очередь, православные верующие оскорбляют неверующих, там, меня, например, в том, что я являюсь сумасшедшим, да? Ну, давайте тогда все сядем в круг и договоримся, что все-таки слово, оно тоже имеет такую убойную силу. Ведь для меня это слово является сумасшедшим. Если вы там ничего не разрушаете, ничего не разбиваете, ну, слава Богу, но говорите все, что угодно, только не обвиняйте друг друга в сумасшествии. Для меня это будет достаточно.
Спасибо. Спасибо и вам, Петр. Это был звонок из Москвы. К сожалению, в этом часе мы не успеваем продолжить обсуждение, но в следующем часе я тоже буду задавать вам вопрос, где проходят границы между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжит программу «Время свободы», новости экономики. Выпуск подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Центральный банк России завершил размещение на бирже принадлежавших ему почти 7,6% акций Сбербанка, продав этот пакет примерно за 159 миллиардов рублей или более чем за 5 миллиардов долларов в пересчете. В результате этой сделки доля Центрального банка в уставном капитале крупнейшей кредитной организации страны сократилась до контрольного пакета, то есть до 50% плюс одна акция. Сообщается также, что все вырученные им средства будут перечислены в федеральный бюджет. Темпы консолидации банковского сектора России в августе ускорились, причем доля 5 крупнейших кредитных организаций страны в течение месяца увеличилась с 50,6% до 51,5% всех активов банковской системы страны, сообщил заместитель председателя Центрального банка Михаил Сухов. Пятерку крупнейших банков России на сегодня входят Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Банк Москвы, также входящие в группу ВТБ. Таким образом, все из них сейчас в той или иной степени контролируются государством. Французская машиностроительная компания «Альстом» согласовала условия покупки блокирующего пакета акций 25% плюс 1 российского «Трансмаш Холдинга», крупнейшего в России производителя подвижного состава для железных дорог и метро. Сообщается, что объем сделки, о которой было объявлено в марте 2009 года, составит от 360 до 370 миллионов долларов. Российский «АвтоВАЗ» и казахстанская компания «Азиавто» договорились о создании нового производства по выпуску автомобилей на территории Казахстана. Объем инвестиций в проект составит около 400 миллионов долларов. По планам, с конца 2014 года на этом заводе будут выпускать модели «АвтоВАЗа», а также, как сообщается, автомобили других брендов. Банк Японии не изменил базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 0,1% годовых. К этому уровню ставка была снижена в начале октября 2010 года. До этого на протяжении почти двух лет она находилась на верхней границе текущего коридора.
Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трефилов, и я добавлю курс валюты. Сегодня доллар 30 рублей 86 копеек, евро 40 рублей 34 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике в одном из частных домов на улице Клары Цеткин блокирована группа боевиков. На предложение сдаться экстремисты открыли огонь. В США отвергли выдвинутые России обвинения в том, что американское агентство по международному развитию пыталось влиять на политические процессы в России. Начальник ГИБДД Забайкальского края Сергей Уханов задержан по подозрению в получении взяток. Двум представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отказано во въезде в Белоруссию для наблюдения за ходом парламентских выборов. Они назначены на 23 сентября. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал участников сирийского конфликта к прекращению боевых действий и началу политического диалога. И актриса Синди Ли Гарсия, снявшаяся в любительском фильме «Невинность мусульман», подала иск против режиссера картины, вызвавшей бурное возмущение в исламском мире. Коротко о погоде. Сегодня днем в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге плюс 13 и небольшой дождь. Выпуск новостей на волнах «Свободы» в 9.00 по московскому времени.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы», и теперь наш обозреватель прессы Мария Стройкова расскажет, о чем пишут сегодня российские газеты. Доброе утро, Мария.
Доброе утро. Начну с темы, которую сегодня затрагивают практически все основные российские газеты. Это то, что Роснефть и БП могут начать свое сотрудничество. Вот газета «Известия» на первой полосе. Статья называется «Роснефть обсуждает обмен акциями с БП под гарантией президента». Газета «Ведомости» – то же самое, центральная публикация. «Перспективы нефтяной компании БП в России». Президент Владимир Путин обсуждал не только с ее топ-менеджерами, но и с президентом Роснефти Игорем Сечиным. На самом деле, пишет газета, президент интересуется подготовкой сделки двух компаний. Статья называется «Путин поработал над сделкой». «Коммерсант» также на первой полосе под заголовком «Триумф доли» пишет, что БП снова близка к тому, чтобы стать совладельцем Роснефти. «Коммерсант» отмечает, что по данным этой газеты речь идет о приобретении Роснефтью принадлежащих БП 50% акций ТНК БП в обмен на деньги и собственные акции. Таким образом, БП может получить 10-15 миллиардов долларов наличными и более 12,5% акций Роснефти, став таким образом ее крупнейшим акционером после государства. Но пока сделка не нравится правительству, отмечает «Коммерсант». К другим темам. Московский комсомолец сегодня рассказывает на первой полосе о том, что для высшего командного состава армии российская армия закупит 50 натовских вертолетов в качестве VIP-такси. Что бы там ни рассказывал президент про огромные ресурсы, вложенные в обновление ОПК, в перевооружение армии, которые должны служить мотором для модернизации всей экономики, а у российских чиновников, пишет МК, на эти ресурсы свои планы. Вот пример. Как сообщил Минобороны, на подмосковном военном аэродроме в Чкаловском российские военные начали осваивать 5 вертолетов европейского концерна «Еврокоптер», 2 двухдвигательных вертолета и 3 однодвигательных, что за важное военное необходимое заставило российских летчиков пересесть с наших вертолетов на европейские, попытался выяснить газета. Статья называется «Французская любовь Минобороны». В продолжение темы авиации газета «Новое известие» сегодня также на первой полосе пишет о том, как компания «Аэрофлот» экономит на безопасности. Здесь интервью с руководителем Шереметьевского профсоюза летного состава Игоря Дельдюжова, которого недавно суд восстановил в должности. Статья называется «Экономия на безопасности дает «Аэрофлоту» десятки миллионов рублей с одного ежедневного рейса в год». И газета пишет, что на днях Пресненский районный суд Москвы признал незаконным увольнение командира «Боинг-767» Игоря Дельдюжова из авиакомпании «Аэрофлот». Суд посчитал, что летчика нельзя увольнять за то, что он вызвал на рейс «Москва-Токио-Москва» третьего пилота. Восстановленный в должности руководитель Шереметьевского профсоюза летного состава рассказал «Новым известиям», как в «Аэрофлоте» экономят на безопасности пассажиров, почему летчики нередко засыпают при управлении самолетом и почему время полета из Москвы в Токио по документам меньше, чем на самом деле. Подробности в «Новых известиях». К политическим темам. Независимая газета сегодня выходит с центральной темой «Единую Россию поделят надвое». В администрации президента происходит масштабная перестройка, пишет «Независимая». Создается новое политическое управление по выработке общей стратегии Кремля, важной частью которой станет проект по превращению учрежденного Путиным Народного фронта в полноценную политическую партию. А ее лидером может быть назначен полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. По информации «Независимой газеты», финансировать новую структуру будут через, старую новую структуру, конечно, будут через 4 специальных фонда, а в роли спонсоров выступят структуры, задействованные в последней избирательной кампании Владимира Путина, включая «Газпром». Идеологическая база партии пока до конца не оформлена, но, по данным «Независимой газеты», обновленный Народный фронт будет построен по клубной схеме, использованной в прошлом «Единой России». То есть, видимо, там будут отдельно консерваторы, отдельно либералы и так далее. Газета «Коммерсант» пишет, что вслед за Геннадием Гудковым депутатский мандат может потерять координатор фракции КПРФ Анатолий Локоть. Поводом для санкций может стать депутатский запрос на имя главы Федеральной службы по аккредитации, в котором коммунист просит выдать Новосибирскому некоммерческому партнерству разрешение на сертификацию пищевых продуктов. Вице-спикеры Госдумы от «Единой России» и ЛДПР заподозрили депутата в лоббировании коммерческих интересов собственной организации и попросили генпрокурора Юрия Чайку провести проверку. Эксперты указывают, что это может стать ударом по одной из самых сильных региональных организаций КПРФ. Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил «Коммерсанту», что предложит публиковать все запросы депутатов на сайте Госдумы.
Мария, спасибо. Наш обозреватель прессы Мария Стройкова о заголовках в свежих газетах и подробнее о темах сегодняшних публикаций мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Представители Общественной палаты России предлагают урегулировать конфликт с писательскими дачами в поселке Переделкино в Новомосковском округе Москвы, превратив некоторые из них в музеи. Поводом для этого стало очередное противостояние Международного литературного фонда с родственниками писателей. На сей раз чиновники пытаются выселить с дачи наследников писателя Чингиза Айтматова. С подробностями наш корреспондент Наталья Джанпаладова.
По сообщению Общественной палаты, в конце августа родственники киргизского писателя Чингиза Айтматова обратились в комиссию по культуре, заявив, что руководство Международного литературного фонда пытается силой выселить их с дачи, так называемой творческой мастерской, в Переделкине. Член Общественной палаты Константин Михайлов пояснил Радио Свобода, что было решено вмешаться в процесс, поскольку недвижимость в писательском поселке оспаривается уже не в первый раз, и культурная ценность Переделкина может оказаться под угрозой. 16 сентября несколько представителей Общественной палаты ездили к дому Чингиза Айтматова. Вот что рассказывает Константин Михайлов.
Мы осматривали эту мемориальную обстановку и беседовали с хозяевами. И в 12 часов дня туда явились представители как раз нынешнего собственника, которые настаивают на выселении потомков Чингиза Айтматова с этой дачи. От имени общественной палаты попросили их не спешить, скажем так. После некоего диалога они удалились. При этом мы их пригласили на заседание комиссии, которое было на следующий день, чтобы войти в какой-то процесс цивилизованного диалога. Но, к сожалению, никто из них не соизволил приехать нам на комиссию.
Глава Международного литературного фонда Иван Переверзин в интервью «Радио Свобода» опроверг информацию о том, что предпринимались силовые попытки выселить родственников Чингиза Айтматова. По его словам, представители фонда действовали строго по решению суда.
Было со стороны руководства Международного литературного фонда несколько заявлений в суды на выселение родственников, которые, паразитируя на имени своих родных, незаконно продолжают жить в Переделкино. И также был иск выигран на выселение по Чингизу Айтматова. После того, как непосредственно решение вступило в законную силу, приставы возбудили производство, они обязаны до выселения за 3 дня предупредить тех людей, которых они выселяют. Они приезжали действительно и предупредили, хотели, значит, ознакомить и сына старшего. Но он ввел телеграмму, что он вылетел в командировку. Приставы составили, значит, соответствующие акты, что человека нет и никаких действий совершенно по именно этой даче не проводилось.
Иван Переверзин пояснил, что писатель Чингиз Айтматов подписал договор, в котором сказано, что не позднее, чем через 1/2 года после его смерти, родственники литератора должны покинуть дом в Переделкине. Как сообщается, наследники писателя заявили о желании создать музей на месте дачи, в которой Чингиз Айтматов жил с 1988 года. Эту идею поддержали и в общественной палате, предложив наделить статусом достопримечательного места поселок. Вот что говорит председатель комиссии общественной палаты по культуре и сохранению историко-культурного наследия Павел Пожигайло.
Достопримечательное место позволяет обезопасить территорию от массовой застройки, многоэтажной застройки там, или вырубки лесов. Поскольку сегодня существует уже 4 музея – Акуджавы, Евтушенко, Пастернака, Корнея Чуковского, видим, что эти музеи заполнены. Многие школы используют эти места для проведения уроков литературы, посещают туристы. Поэтому, когда зашла речь о, собственно, о даче Чингиза Айтматова, то, безусловно, это был повод для того, чтобы задуматься в целом глобально об этой проблеме.
По словам Павла Пожигайло, конфликт можно было бы решить, передав поселок в ведение Министерства культуры.
На уровне министра культуры, не знаю, может быть президента, может быть премьера, просто дать слово, что если они примут решение о передаче всего имущества собственности государства, то Министерство культуры имеет возможность сегодня действительно вылечить от территории за счет там неиспользованных земель Министерства обороны. Можно построить дополнительно 2-3 таунхауса для действительно писателей, которые сегодня стоят в очереди и не имеют этой возможности там жить, творить. Министерство же могло бы разработать концепцию модификации этого пространства, определить, какие дачи могли бы быть музеями. Если будет принято решение, что, допустим, есть дачи, которые могли бы быть музифицированы, то, соответственно, организовать там музей, заключить договора с семьями, найти тех людей, которые готовы этот музей поддерживать, писать лекции, вводить экскурсии. А вот остальное хозяйство можно вернуть назад Объединенному Союзу писателей России безвозмездное, бессрочное пользование, как это было в самом начале, еще в сталинские времена. Государство будет следить за этой территорией, писатели получат увеличенный фонд дач, где они могут их снимать. Конфликт, который работает на раскол нашей российской интеллигенции, он будет устранен.
В Международном литературном фонде считают невозможным открыть в Переделкине музей каждого писателя, жившего там. Однако у организации в планах создать своего рода литературный центр в поселке, рассказывает директор Литфонда Иван Переверзин.
Ну, прекрасно понимая, что Переделкино изначально создавалось как лаборатория, где бы писатели в своих творческих мастерских жили, мы должны быть ответственны и подрастающим поколениям. Более 1000 стоят на очереди для того, чтобы жить, творить в Переделкино, где всего-навсего 99 дач. В прошлом году президиум принял решение постройки музея. И не просто музей, а такой литературный центр, там будут увековечены все великие.
Противостояние между родственниками писателей, получивших дачи в Переделкине еще в 30-х годах, и Международным литературным фондом длится уже несколько лет. Некоторые жители поселка обвиняли организацию в попытках рейдерского захвата их творческих мастерских. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсеры Елена Колупаева и ведущая Динара Седикова. Тема следующего часа. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов просмотрит материалы на 6 членов фракции «Единая Россия». Предварительное слушание по выяснению обстоятельств смерти Александра Литвиненко начинается сегодня в Лондоне. В исламских странах продолжаются протесты против обнародованного в интернете фильма «Невинность мусульман». И тема разговора со слушателями, где проходит граница между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения. Телефон прямого эфира для звонков в середине часа 8 800 222 12. Оставайтесь на волнах свободы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Министр Калмыхилидзе не выдержал пыток.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Алексей Навальный сам себя лишает возможности выиграть в западном суде.
В блогах свободы.
Яков Кротов. Город большой, вот души маленькие.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.